Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Нужны ли вере в Бога правила? В чем смысл вероучения? Помогают ли или мешают догматы верить в Бога? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня главный специалист по догматам для меня и вере, пастор Санкт-Петербургской церкви Борис Костин. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Да, Борис, очень пастор-преподаватель, поэтому он тут с двух сторон зайдет, так сказать. Вот. А мы-то, гуманитарии, будем вникать в себя и в учение, как говорит нам Священное Писание, и заниматься сим постоянно, да, как писал апостол Павел Тимофею. Вот будем сегодня, попробуем сегодня поразмышлять. На самом деле тема очень важная. И как бы это ни парадоксально звучало, то в наше непростое время, мне кажется, тем не менее важной, да, чем вот в обычное время. Да. Как мы осознаем, что такое вера, и, конечно же, когда люди нецерковные приходят в церковь, да, или встречаются с христианами, они как раз начинают задавать вопрос. И часто христиан обвиняют в догматизме. Да, особенно из атеистического лагеря слышно вот это обвинение в догматизме. И это, кстати, обвинение в догматизме как раз перешло и в какую-то светскую такую дискуссию, да, значит, научный догматизм против научного догматизма. Вот давайте попробуем разобраться, кстати, сказать, что такое вера и догматизм, и догма и догматизм, это одно и то же или нет? Сегодня такой вот непростой у нас вопрос. Друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, мешают или помогают вере в Бога догматы? Ну, собственно говоря, вероучение, да, основы вероучения такие сформулированные, области вероучения. Да? И я начну с небольшой цитаты Израиля Зангвила, который писал: «Каждая догма имеет день, а идеалы — вечность». Вот он противопоставляет идеалы и догму. Давайте попробуем разобраться в этом.
Очень согласен с Израилем.
Вот. Борис у нас сегодня будет выступать таким критиком догматов. Давайте попробуем разобраться на самом деле. Друзья, пишите нам, давайте подумаем сегодня о том, мешает или помогает вере в Бога догматы. И начну я с такого самого общего вопроса, Борис. Как вы считаете, нужны ли вере в Бога правила? Можно ли научить быть христианином? Что в таком случае произойдет, если вот, ну, взять и научить быть христианином? Человек, представляете, к вам в церковь приходит и говорит: научите меня быть христианином. Не было такого ни разу?
Мне кажется, что как раз-таки чаще всего, когда люди приходят в церковь, мы хотим их научить быть христианином. Это даже не скажу, что всегда подсознательно, достаточно сознательно. И даже если взять учение, какие-то курсы основ веры, они состоят из догматов, так или иначе, конечно. Основ веры. То есть предполагается, что если научить человека верить в правильные вещи, я стараюсь подбирать слова так, как они должны звучать, именно научить верить человека в правильные вещи, и тогда человек станет христианином. Насколько нужны для веры в Бога правила? Если закон – это синоним правил, то я бы сказал, что не нужны. Потому что правила или закон нужны для жизни в обществе. Не просто так написано, что закон пришел после, по причине преступлений. То есть, чтобы регламентировать жизнь в обществе, нужны правила, и без них никуда. Помогают ли правила жить? Конечно. Конечно. Без закона правила – это добро. Но для веры в Бога, наверное, что-то нужно другое. Я
представляю такую. Я просто лично знаком, и вы лично знакомы с человеком, ага, из Санкт-Петербурга, служителем церкви, который... вот, предъявляет претензию, что самая проблема, большая проблема, значит, евангелического протестантизма в том, что вот нету сформулированных четких, ясных основ вероучения, вообще все размыто и вообще ничего не понятно, да? И люди не знают, во что верят.
Да, да.
Уже прекрасно понимаете,
кому я говорю. Да, да, да.
Да. Практически, да, практически. Так вот, знаете, вы когда говорили, я как раз задумался о том, что на испытании крещения, просто у меня дочь, по-моему, проходила испытание крещения, мое-то было давно, и не в этой деноминации, в которой я сейчас, да, было давно, и когда меня испытывали крещение, меня гоняли просто по Евангелию, в общем, там спрашивали, да, вот... в основном не по вероучению, знали я, что такое Троица, да, там, или что такое ангелология, экклезиология и так далее. Вот, а меня, в общем-то, пытались нащупать, насколько осознанно вот мое желание, да, вот, насколько осознанно я верю. Ну, не сильно так, не сильно, просто пастор побеседовал, сказал, ну, все, давай тогда в воскресенье будем принимать, вот ты будешь принимать крещение. А ну, дочь мою, в общем-то, да, как обычно, испытание, она прошла все эти, да, курс по подготовке к крещению, потом было испытание, и я спрашиваю, ну, что тебя спрашивали-то? Вот что вообще спрашивают? И там, ну, в Павле, ты слушаешь ли ты рок? Вот, значит, как ты относишься к курению? То есть, как бы, вопрос этики в основном, да? Uh-huh. То есть, такое поведение.
Поведение, да.
Да, и как бы через поведенческие, я уверен, что поведенческие психологи просто, ну, пропели бы аллилуйя в таком испытании. Потому что, ну, на самом деле, он говорит, ну, вот, мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о чем-то очень важном. Там, ну, конечно же, я спрашивал, как ты понимаешь, что такое возрождение, там, и так далее. Да? Ну, вот, я вспомнил, что часто, и некоторых, ну, с некоторых знакомых, когда дети принимали крещение, тоже они делились испытанием, все время спрашивали, а кто твой папа, а кто мама? А, значит, воспитывали тебя в вере, да, вот, как будто, ну, действительно, верующего можно воспитать. Для меня это загадка, конечно. Так что вопрос-то не простой, и вопрос такой достаточно актуальный. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам в комментариях, как вы думаете, мешает или помогает вере в Бога догматы. Вот следующий вопрос, Борис Костин. У меня в гостях пастор Санкт-Петербургской церкви. И, Борис, как вы думаете, почему сегодня многие верующие делают особый акцент на том, что догматика является проявлением веры, и что осознанная вера невозможна без знания вероучения?
Ну, во-первых, мы изначально познаем Бога через рацию. То есть, потому что мы читаем, мы слышим.
То есть интеллектуально, да, вы считаете?
Да, интеллектуально, и даже вот осознанная вера, под осознанной верой я все-таки, наверное, склонен предполагать интеллектуальную, рациональную веру. Я сейчас не говорю, что она не спасительная, она тоже, это составляющая нашей веры, потому что даже Писание о чем говорит, что надо верить, что Бог есть, но не только, а еще то, что верующим воздает, а это уже вопрос переживания отношений, но об этом чуть позже, наверное. Вот, поэтому, потому что это просто. Многим важны и нужны простые ответы. И как раз-таки, когда мы говорим об осознанной вере, получается, что вера требует, есть такое понимание, вера требует рационального объяснения. И плюс это помогает сформулировать идентичность такую, догматическую идентичность. То есть потому как я правильно понимаю, правильно веду себя, опять же, к поведению, можно сказать, что я христианин. То есть кто такой христианин? Кто-то не пьет, не курит, да. Не ругается матом.
Не слушает рок.
Не слушает рок, да.
Ну, сейчас этот догмат подвергается некоторой критике, значит, молодого поколения верующих.
Да, участие как минимум. И поэтому, но то, что я перечислил, не нужно быть верующим, чтобы бросить пить, курить и ругаться матом, и слушать рок. Вот и все. Поэтому сегодня просто мой ответ такой будет, что просто это проще и это понятнее, на мой взгляд.
Ну, то есть некий свод правил помогает нам, значит, разграничить, кто такой христианин, кто такой не христианин. Христианин – это, да? Кстати, сказать, я помню свою христианскую юность, страшно вспомнить, сколько лет назад я, значит, начал работать, еще будучи студентом журфака, в журнале «Христианское слово», сначала просто там журналистом, сотрудником, потом уже был там зам главного редактора, главным редактором. И вот я помню, что был как раз первый номер, который мы делали, 2000 год, вот представьте себе, да, 22 года назад это произошло, было, 23 года, да, где-то вот я начал работать чуть раньше. И Иисус Христос 2000, как раз 2000-летие христианства, все это готовилось, и Ольга Сергеевна Колесова была покойная в редколлегии, мы тогда с ней познакомились, совершенно уникальный мой учитель, конечно, в журналистике, и человек невероятно удивительный, конечно. Вот, и мы когда сговорили, что значит быть христианином, мне сказали, говорит, ну, ты напиши свою статью. И я понял, что я как-то смущаюсь. То есть, значит, это надо описать свою жизнь, что значит быть христианином. Вот, и там были как раз тексты, что значит быть христианином, там вот с этой стороны, да, вот. И в основном это поведенческие вещи-то, да? Да, быть христианином — это, да, верить в Библию, например, да, там, ходить в церковь, участвовать в служении. Это же быть христианином, правда? Ну, да, это абсолютно. Характеризует христианина? Характеризует. Абсолютно. Все ли люди, ну, вот насчет верить в Библию, там вопрос, да, все ли люди, которые ходят в церковь, опять же, посещают богослужение, являются по-настоящему христианами? Сейчас вопрос большой через столько лет, да? То есть вот есть какие-то моменты очень-очень спорные ведь.
Но как преподаватель и как, ну, так скажу, исследователь Библии, я знаю много западных, да и, может быть, и российских, не скажу, российских авторов, библеистов, но о которых очень сложно их идентифицировать как христиан, практикующих христиан. Да. Многие из них сомневающие, но Библию они знают и...
И любят.
И любят, и более чем, и изучают, и ой-ой-ой, как интересно их читать.
Да,
анализ текста, не философский размышления, а именно анализ текста.
Ну, например, Ричард Докинс, который, не могу сказать, что он любит Библию, да, судя по его высказываниям, но изучает он ее весьма пристально. Да? Правда, всегда, когда он начинает лезть в библеистику, гомерический хохот начинается у меня, но это ладно, опустим.
Но Рудольф Бультман до сего дня считается одним из известнейших библеистов, именно экзегетов.
Да-да-да.
И теологов, да, библеистов.
Один из самых известных, да, либеральных теологов, да, 20 века, в общем. Ну, как бы, когда говорят про либерализм, например, с Бультманом вспоминают, да?
Да, я поэтому вспомнил.
Конечно, да. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о догматике. Зачем нужна догматика вообще? Нужна ли верующему догматика? Может быть, достаточно наших личных отношений с Богом, вот, и догматика не нужна? Или все-таки она нужна, и для чего она нужна? Давайте попробуем поговорить об этом. И, конечно, друзья, очень важно, что... Нам очень важна ваша поддержка. Мы приглашаем самых интересных гостей, поднимаем самые актуальные, яркие, горячие темы. Конечно же, эти темы часто формулируете вы. И для нас это очень важно. Ну, и нужна, и важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам достичь еще больше аудитории, потому что мы можем попасть тогда в рекомендованные видео в соцсетях. И, естественно, вы можете нас поддержать материально. Значит, как это сделать? Очень просто. Значит, в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ссылочке, переходите, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, потенциально 1000 новых наших подписчиков и слушателей. Так что, друзья, поддерживайте. Мы очень рады, что вы с нами. Действительно очень благодарны, потому что благодаря вашей поддержке, вашим комментариям эфир, во-первых, преображается, становится гораздо более интересными, яркими, насыщенными. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и поддерживайте нас материально. Ссылка в описании к этому эфиру. Сегодня мы говорим о догматах. И хочу процитировать человека, который очень хорошо понимал, что такое догматы. Антон. Антон Карташов, историк церкви, да, историк православной церкви, который писал: «Догматы не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба, навек закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль», считал Карташов. Вот согласны вы с Карташовым, кстати, сказать?
Красиво, но да. Я не сильно... для меня не сильно отличаются верстовые столбы в данной терминологии от могильных плит, потому что, потому что и на тех, и на других что-то написано, и что-то важное. Это не уничижительное, просто как... и то, и другое является памятником.
Ну, верстовые как бы указывают путь. Он имел в виду, что верстовые столбы указывают путь, куда ехать. Да? Вот, то есть да, вот в этом смысле.
Я помню, просто когда я слушал, мне пришло чисто ассоциативно надпись на одной могильной плите. Я лично ее видел. «Друг, не гордись». Ой, вылетело. Как-то, что ты здесь ты здесь ненадолго. Что-то в этом роде. Тоже определенный указатель. Ну, да, конечно, догмы – это неплохо, это важно. Другое дело, какую роль играют догмы в нашем сознании, в нашей вере, в нашей практике христианской жизни. Вот и все. Это важно расставить.
Да, Ольга написала: «Быть христианином от слова «верить в Христа». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Иоанна 3:36.
Аминь.
Сразу видно, Оля, в какой богословской традиции ты пребываешь. Вот. Сказал Игорь, находящийся в той же самой богословской традиции. Значит, давайте продолжим наше размышление. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем разобраться, нужны или не нужны, мешают или помогают догматы вот в духовной жизни. То есть... мешает или помогает вере в Бога догматы, да? Вот так вот мы сформулируем. Скажите, Борис, как вы думаете, незнание догматики ограничивает жизнь христианина? Делает ли вероучение жизнь христианина более полной и духовной?
Духовной скорее нет. Полной, осмысленной может быть. Может быть. Я думаю, что незнание догматики не ограничивает жизнь христианина. Почему? Потому что жизнь христианина – это в моем понимании, мой тезис. Он зависит именно от не от того, что я знаю, а от того, как я, даже не в кого, а во что, как я верю. Поэтому нисколько не ограничивает, но делает ее достаточно осмысленной, полной. Плюс догматы – помогают нам объяснить, во что мы верим, потому что я могу сказать, что вот я верю в Бога, и это вот мой личный опыт, и вот как хотите, так и понимаете. А другое дело, мне догматы помогают объяснить, почему я верю на основании Писания. Поэтому я не отвергаю догматы, чтобы кто правильно был услышан. Я вообще свой жизненный путь, я параллельно читал, была такая красненькая тоненькая книжечка «Догматика», серия была. И вот я читал параллельно Библию и эту книжечку.
Были издания учебников, тогда это было совершенно уникально. Сейчас смотришь достаточно наивные и обзорные. Да. Значит, он тогда был заочный библейский институт.
Да, в советское время.
Тогда совершенно замечательные там преподавали там и Карев, смотришь там на историю христианства. По-моему, историю христианства Карева я читал там. Мицкевича, по-моему, Мицкевича была. Тут наверняка у всех каких-нибудь...
Я не готовился.
Да, вот она, Карева, да. Да, и, конечно, иногда читаешь их, и так думаешь, так достаточно наивные тексты. Но некоторые, кстати, до сих пор обзорно очень хороши.
Да, я формировался через через эту литературу.
Так что, вполне. Так, прочитаем наши комментарии наших слушателей. Дмитрий Макеев написал: «Так как вера подразумевает под собой множество форм служения...» Очень интересная формулировка. «Очевидно, что правила необходимы для того, чтобы мы могли дисциплинировать свое служение, а также для того, чтобы не создать ответвление христианское, которое может противоречить библейским понятиям. Опасность создать ответвление в том, что можно привлечь много людей к каким-то учениям и в то же время лишить спасения», считает Дмитрий. И прочитаю еще, Ольга написала: «В каждой религии свои догматы, и они мешают...» Ага. «Этим религиям находить общий язык». Вот так вот. Как прокомментируете, Борис?
Да, да, я согласен, потому что вот это мне понравилось слово «ответвление», потому что догматы – это как раз-таки формируют определенную идентичность в рамках или одной религии, или конфессии. Вот. И, конечно же, догматы разделяют. Нужно понимать, это неплохо. Догматы, ну, вообще, истоки догматов, насколько я понимаю, это коренятся в кредо, в символе веры, основа. А символ веры призван определить, отделить ортодоксальное учение от еретического.
Ну да, это, в принципе, был ответ на нападки, да, на церковь, и нужно было определить, что мы действительно считаем истинным, да, как церковь.
Да, поэтому в этой точке зрения альтернативы догматам нет. Но все-таки мы говорим о вере и догмах. Все-таки это разные вещи, центральная линия нашей передачи. Ну, по крайней мере, я исповедую этот тезис.
Да, Ольга Свешникова написала: «Догматизм мне помогает, это как база, на которой Господь открывается далее», считает Ольга.
Это предмет для дискуссии.
Да, ну давайте продолжать нашу дискуссию. Еще один такой вопрос, который, знаете, я когда готовился к нашему эфиру, я некоторые вопросы формулировал как бы... Значит, исходя из положений защитников догматов, да, вот сторонников догматики. Итак, возможно ли плодотворная христианская жизнь без догматики, без вероучения? Вот сторонники следования и вот догматики, обязательно неукоснительные, и важности догматики говорят, что христианская жизнь плодотворная невозможна без догматики и без вероучения.
Я бы сказал, возможно, если отвечать вот прямо на вопрос, возможно, потому что само слово, если смысл слова «плодотворная жизнь», плодотворная от слова «плод», ну, если я правильно понимаю, и если мы говорим о плоде Духа в Галатах, в Писании Галатах мы читаем, как раз-таки там написано: «над таковых нет закона». То есть нету ограничений, если перефразировать. И плод Духа – это не то, что мы делаем, это не то, что мы можем понять. Это то, что Дух делает в нас. По той вере, которая есть в нас. Поэтому плодотворная жизнь без догматики возможна. Но чтобы быть правильно понятым, любой человек, пусть он даже не понимает, что такое догмы, но исходя из своей веры в Бога, так он, как он понимает Бога, он все равно может сформулировать догматы. Поэтому мы без догматики никуда не денемся.
Да, чтобы не создалось впечатление, что сидят два человека, ведущий тут... Я хочу сказать, друзья, я транслятор, во-первых, вопросов, да, во-вторых, конечно же, я стараюсь задавать такие вопросы, чтобы Борис мог ответить на них более емко, ярко, и эту тему более полно осветить. Во-вторых, нужно сказать, что Борис Костин не является противником догматов. Просто к этой теме, да, у нас вот такой... На эту тему мы хотели посмотреть веру и догматы. Вот это, с этой стороны, да, насколько это важно и насколько это, ну, в общем, не ограничивает нас, да. И еще один вопрос, который очень важный, мне кажется. Верно ли утверждение, что догматика сохраняет верующего от ошибок, что они задают верное направление для для духовной жизни. Без догматов можно это направление потерять, значит?
Смотря о каких ошибках идет речь. Догмы и вера в догмы, догматическая вера, она не гарантирует, что мы не будем ошибаться, потому что есть еще... Но скажу так, догмы, чтобы быть понятым, догмы – это то, как мы понимаем Бога или Писание. Не путать с религоведением, хотя где-то отголоски есть. То есть догматика – это то, как мы понимаем, это знаем. А вера – это все-таки как мы ощущаем Бога, как мы переживаем Бога. И здесь получается рациональное и иррациональное. Так ошибки-то мы совершаем чаще, исходя из иррационального, исходя из каких-то переживаний, ощущений, а не исходя из того, что мы знаем. Потому что как-то, иначе как объяснить то, что мы все правильно понимаем, Писание, догмы, мы правильно верим, а жить не можем так, как верим. Вот эта двусмысленность как раз-таки и указывает, ну, что догматика не помогает сохранить от ошибок. Кроме того, а с чего взяли, что догматика же – это конфессиональное дело, деноминационное даже.
Да, конечно.
Поэтому, а кто, тогда мы должны признать, что именно одна конфессия обладает монополией на истину, не истину. А это...
Разве это не так?
Вот, я к тому и говорю. Я к тому и говорю. Можно, конечно, так признать и от этого плясать. Угу. Но это не так. Это не так. Именно вследствие этого я утверждаю, что догматика не помогает, не сохраняет нас от ошибок. Именно в жизни, практической жизни.
Профессор Веденский, еще один теолог православной церкви, писал: «Христианские догматы не суть путы для мысли, не кандалы, но разве лишь предохранительные определения, которыми церковь хочет поставить разум человеческий в надлежащую перспективу». Вот. На перспективу смотрит профессор Веденский.
Ну, вот мне кажется, это в точку, наверное, это отражает то, о чем, по крайней мере, я пытаюсь донести, объяснить. Да, то есть это точно не должны быть кандалы.
Ну, я хочу сказать, что Веденский большой был умница все-таки. Я не хочу сказать, что Карташов менее умный человек был, да, конечно.
Но все-таки есть историк, и у историка определенный взгляд.
А есть еще и не просто историк, а, например, догматический историк, да? Который...
Догматический историк, да, это определяет взгляд на историю.
Да, конечно, да. Еще один такой вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать вам, Борис. Как вы относитесь к такому толкованию слов Христа? Иисус сказал, что мы заблуждаемся, незнание Писаний, то есть догматики в этой концепции, не имея силы Божией, то есть духовной силы. Это Марка 12:24. И что Божьи последователи должны поклоняться Ему в духе, духовная сила, то есть, и истине. Это догматика. Иоанна 4:24. Насколько, по-вашему, это верно?
Ну, это неверное толкование. Во-первых, Евангелие от Иоанна, скорее всего, эту фразу стоит понимать в духе истинном. И экзегетика позволяет так перевести. Там есть нюансы, но я бы не разделял, что дух – это
дух
одно,
и истина, да.
А это что-то другое. И это такое, это в стиле Иоанна. Хотя там есть союз «и», но, по крайней мере, это точно не так. А что касается «незная Писания», то есть знание Писания – это не догматика. Вот это ключевая ошибка сегодняшних и даже таких фундаменталистских кругах. Потому что когда говорить о том, что знать Писание – это знать догмы. Нет, Писание – это не догмы. И достаточно прочитать даже не вдумчиво, а как картинку любой текст Писания, мы увидим, что там он не создавался текст как догмы. Вот, поэтому это однозначно не так. Можно знать Писание, но это не значит, что человек может сформулировать догмы. И наоборот, человек, который хорошо знает Писание, может совершенно не знать догматические какие-то установки.
Ну да, и нужно все-таки понимать, что скорее догма исходит из Писания, да, используя Писание, трактует Писание.
Я бы даже сказал, догма исходит из исторического анализа церкви, взгляда на Писание. Потому что все-таки для меня догма – это понятие не богословское, а историческое. Я могу здесь, это, конечно, можно оспорить, но то есть церковь решает, во что мы верим. Не Писание решает.
Для чего тогда в таком случае нужна догматика? В чем она может помочь и в чем ее вообще задача для церкви и для христианина, для его жизни?
Мы уже говорили немножко об этом. Вот комментарий мне понравился, где речь идет о ответвлении. Как раз-таки догматика нужна, важна, она принципиально важна, потому что помогает ограничить то, во что мы верим. Поэтому догматика важна, чтобы не удариться в какие-то еретические движения, которые есть. Это есть ортодоксальная вера, которая, в свою очередь, тоже может разделяться на различные понимания и отношения к Писанию, но все-таки есть ортодоксальное христианство и еретическое христианство, наверное, не так, еретические какие-то, и были, есть и будут. Поэтому догматика, прежде всего, помогает отделить ортодоксальное, ну, давайте назовем правильное вероучение, от искажения. Вот для чего нужна догматика. И по тому, как я выражаю какие-то вероучительные моменты, можно определить, какой я традиции принадлежу. Вот и все. Вот для этого нужна догматика. Поэтому полезно. Как-то так.
Жан Ришар утверждал, что догматической узостью можно оттолкнуть колеблющегося. Согласны вы с его утверждением?
Ну, как у нас в церкви принято говорить, и да, и нет.
Не только у нас в церкви принято говорить, я хочу сказать.
Ну, это у нас такая присказка. Есть, ну, это богословская присказа, да, уже да, но еще нет, такая известная богословская концепция. Догматической узостью. С одной стороны, догматическая узость как раз-таки помогает не колебаться в вере. И в Писании мы есть тому примеры. Например, послание Иоанна, оно обращено к опыту, там немножко по-другому говорится об этом, но в принципе послание Иоанна, да и многие, если не все послания Павла, они обращены к ситуации, когда церковь может ошибиться, может отойти от истинного Евангелия.
Ну, там галатам, римлянам, нет, галатам скорее таким... Да. Галатам, ну, да, еще Коринфянам, да, например.
Коринфянам, по-любому. Послание Иоанна тоже, его невозможно, потому что там как раз-таки пришли, кто-то говорит, что Иисус не в теле, да, ну и многие другие моменты. Иоанн пытается вернуть к истинной вере, к ортодоксальной вере. Вот. Поэтому... Да, догмы как раз-таки помогают не уклониться в какое-то ветроучение и в какую-то ересь. Но, с другой стороны, если понимать под узостью такую зашоренность, тогда вот что происходит. Это такая дискуссия интересная. Вот что происходит в этой ситуации. Если я верю в одно, я все равно буду слышать что-то другое. Но поскольку мне говорят «верь» и просто «верь», «доверься нам», то я же ничего с собой не могу поделать. Я могу услышать другие аргументы, и это может поколебать мою веру. А правильно, на правильном я пути. А как обычно, когда учат догмам, не дают простор, другие варианты, почему мы верим именно так. Вот верим и так. И тогда человек верит в них, пусть даже правильно, но не понимает, почему. И вот в этом смысле, наверное, говорит Жан Ришар о том, что может прийти, ну, увести,
поколебать.
Да.
Оттолкнуть колеблющегося, да?
Да.
В чем
да.
тогда духовный смысл жизни христианина? Как он может возрастать духовно? Что в этом ему помогает, а что, наоборот, мешает?
Да, это такая другая сторона жизни. Ну, я считаю, что догматика не помогает в духовном росте. Догматика помогает формировать некую дисциплину понимания Писания, знания, ну, даже вероучительных моментов. Ну, и, может быть, даже взгляда на Писание. Потому что если мы говорим об вдохновенности, это тоже догматика, это библиология. Вот, все равно догматика. Я верю в вдохновенность, чтобы... на всякий случай для комментаторов, в Писании абсолютная вдохновенность. Вот. Ну, не абсолютное слово. Ладно, что сказал, то сказал. Вот. Но духовность, все-таки духовная жизнь христианина. А жизнь складывается не только жизнь, это жизненный опыт. И если бы наш духовный рост зависел только от знаний, то было бы все очень просто. И все-таки знать и верить, здесь есть некоторая разница. Хотя в Евангелии от Иоанна это часто эти слова могут быть синонимы. Вот. И поэтому духовная жизнь, духовный смысл жизни христианина, возрастать духовно, это все-таки через опыт. Опыт – это переживание. Опыт переживания Бога. Вообще каждый из нас богослов, в том смысле, что...
Вне всякого сомнения.
Да, поэтому вот наше богословие, когда мы читаем Писание, мы способны, если у меня свобода, верить в Бога так, как мне Он открывается на страницах Писания.
Я, кстати, не считаю, что это даже хорошо. То есть это не всегда хорошо.
Иметь свободу
понимания? Нет, что мы все богословы.
А мы это наша данность.
Это просто данность, нужно, да, согласен.
Это нужно принять как факт.
Mm-hmm.
Ну, и богословие в любом случае не то, что мы знаем, а то, как мы живем. И стало быть, наша духовная жизнь, духовный рост зависит не от наших знаний, от нашего опыта, когда мы в практической жизни узнаем близость Бога, переживаем Его, когда Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Для меня вообще духовность – это верить в то, во что верил Иисус. Не в плане движения веры никоим образом. Что я имею в виду? Когда я... если у нас есть еще время. Но это важный момент.
Есть.
Когда дьявол подходит в пустыне к Иисусу, он ставит под сомнение его богосыновство. Представьте себе, если бы Иисус вдруг впрягся вот в эту дискуссию и стал доказывать, сделал хлеб, камень превратил в хлеб, сбросился бы, и с ним ничего не было бы. Это означало бы, что он не до конца верит, что он Сын Божий. Поэтому наша практика жизни, она вот зависит от того, насколько мы верим, не понимаем, не осознаем, насколько мы действительно, Дух Божий свидетельствует, что мы Его, что мы дети. И здесь не в смысле уверенности спасения, а просто есть, должен быть личный опыт. Я понимаю, что здесь очень такая тонкая грань, потому что каждый скажет, а у меня вот такой личный опыт.
Да,
ну
да.
Вот поэтому мы все разные. Поэтому мы все разные. Вот, конечно же, мой личный опыт должен согласоваться с Писанием, может быть, с традицией, может быть, с какими-то догматами. Но вера – это то, что мы переживаем, это то, как мы ощущаем Бога, а не то, как мы знаем о Нем. То есть есть принципиальная разница. Есть знать о Боге – все. Все абсолютно и даже правильно. И знать самого Бога. Вот здесь вот наша духовность зависит от знания Бога. Я бы вот так сформулировал.
Угу. Прочитаю еще комментарии. Василина написала: очень интересная, актуальная тема. Спасибо, Василина. Очень рада, что действительно тема касается, и она действительно задевает за очень, ну, такие важные струны, да, в нашей духовной жизни. Дмитрий написал: есть и религии, в которых догматы, что все религии от одного Бога, и это ломает стереотип о том, что все религии не могут найти общий язык из-за догматов. У меня теперь дилемма. Православная церковь православная по названию или реально православная? Вот я, наверное, из-за этого не могу церковь найти. Слишком все разное. Главное, каждая церковь самая правильная. Что бы вы ответили на это?
Ну, самое правильное, я думаю, что здесь некое сложно понять в комментарии. Это ирония или самоирония. Конечно же, ну, даже...
Ну, это как бы боязнь ошибиться. Да.
Да, боязнь ошибиться, но это связано с тоже какой-то опыт. Почему мы боимся ошибиться? Потому что мы имели или имеем какой-то опыт. Но когда я бы здесь просто рекомендовал личное чтение Писания, размышление над Писанием и такую личную молитву, пусть даже такую не сильно правильную, вообще нет правильных и неправильных молитв. Потому что я считаю, что в любой конфессии, я сейчас не говорю за религии, я не сторонник экуменического движения, ну, вот так, скажем, если вот выпалить такую фразу, вот. Но в любой деноминации, где есть вера в Писание, богодухновенность, признание Писания за авторитет, вполне можно существовать. Вот. Поэтому... Господь говорит через Писание, Господь говорит через Дух Свой Святой прямо наше сердце. Вот это важно. Вот на этом это важно пережить. То есть без переживания Бога личного очень сложно дальше двигаться по жизни и строить даже догматы, верить в догмы.
Как тогда в таком случае найти вот здравый путь в жизни христианина? Почему вот важно и вероучение, при этом важны очень личные взаимоотношения с Богом, личный опыт познания Его?
Угу. Но чтобы доверять кому-то, нужно лично знать. А доверие и вера – это близко, если не одно и то же. Поэтому вот личный опыт, я, может быть, сейчас скажу сейчас где-то резко, но это именно в контексте наших рассуждений. Догматика учит не доверять. Ну, потому что если я верю в одно, я не доверяю другому. Мы вот поэтому, в частности, Жан Ришар, то, что вы приводили, где-то вот в этой области. А опыт учит доверять, потому что если я имею опыт, когда Господь мне что-то сказал, ответит. Почему я так уверенно говорю? Потому что мое возрождение началось с того, что Господь через Писание мне проговорил. Вот не пугайтесь, радиослушатели, это вот как мысль, как вот Дух проговорил. Да, через Писание и в Евангелии от Иоанна Иисус есть такой стих: «Я иду, чтобы вам было лучше». Вот Господь мне проговорил, что: «Боря, я иду, чтобы тебе было лучше». И все, что до этого я читал, слышал, как бы пазлы сошлись, я покаялся. Поэтому вот от этого, вот это должно быть в нашей жизни, этого ожидать, искать, к этому стремиться. Ну и, конечно, познание Бога без чтения любви к Писанию, ну, здесь сложно, конечно. Ну, вот как-то так.
Угу. Ольга Свешникова написала: значит, по-вашему, Дух Святой принесет плод в неверующем человеке, не знающем, кто такой Бог, и что он требует от человека?
Ну, если говорить в терминах «плод Духа Святого» из Галатам, то, наверное, здесь я бы не согласился, как бы то нет. Но вера – это тот плод, который рождает в нас Дух Святой, когда мы соприкасаемся, будучи неверующими, не знающими, не желающими знать Бога, с Богом живым. Это вот когда, ну, человек кается, когда я покаялся, вот этот... Поэтому если говорить о плод как плод веры, то, наверное, да. Ну, а как Бог неверующих спасает? Не после же того, как мы, зная, начинаем знать что-то и слышать о Боге. Мы спасаемся не через знание о Боге, а когда Дух Божий говорит впервые. И до этого человек, я уверовал 26 лет, Господь вот проговорил ко мне, до этого я, наверное, я где-то философствовал, может быть, мечтал где-то, но я не переживал того, что Бог говорит мое сердце.
И ну, когда я... Да. Более того, я могу сказать про свой опыт. Я читал, будучи неверующим человеком, ищущим, скажем, разные пути. Я и Рериха читал, и, так сказать, и Блаватскую, и, значит, совершенно разных. Я в 8 лет прочитал Фейербаха. Вот, 8, там, в 9 мне лет было, там, читал Лейбниц. Ну, то есть вот такой был, значит, ищущий мальчик, что называется, да. Я начал читать Писание, да. Я не понимал, что там говорится. Ну, вот, реально я не понимал, да. И произошел момент, когда я это четко помню, когда я попросил Бога войти в мою жизнь, я начал понимать. Вот да? Этот момент... взаимоотношений, да, я искал, действительно искал, но только после вот встречи, моей личной встречи с Богом, я начал понимать, что хочет Бог от меня, когда я стал
причем
читать
сразу.
Писание. Да, сразу, да, для сразу. Меня действительно началось открываться, открывать Писание, начало вот такое ощущение, что действительно это был замок, и вот этот замок снимается, да, и все, да, и я вдруг понимаю, да. как раньше меня чтение Священного Писания утомляло, а сейчас я не могу, я не мог остановиться, мне нужно было больше, да. больше
вот
и больше.
Это сверхъестественное. Это сверхъестественное, это невозможно объяснить ни догмами, ничем, это то, что определяет жизнь христианина.
Борис, какую бы книгу вы могли посоветовать нашим слушателям, чтобы вот, подумать, поразмышлять над теми вопросами, над которыми мы сегодня вот, размышляли?
Я знаю, что вы любитель книг, поэтому да. я не приготовил. Я тоже, я...
Это чувствуется по вашему бэкграунду, да.
Да, да, буквально бэкграунд, да.
Буквально
вот в смысле. Есть такая книга, не на правах рекламы, а у меня с этой книгой связаны интересные переживания. Называется «Как люди растут». И внизу такое второе название «Основы духовного роста». Если у меня есть минута, значит, 7 лет назад мне попалась эта книга, я начал ее читать, потому что я задумался, как вот в церкви людей научить духовно расти, как помочь им духовно расти, ну, думая, что я что-то в этом понимаю. Но все равно нужно было от чего-то оттолкнуться. Я начал ее читать, буквально на 5-6 странице я отложил, потому что это не то, о чем я думал. Я ее отложил, а когда... Ну, Господь поменял мое отношение к тому, что такое духовный рост, я к ней вернулся. Почему? Потому что здесь не говорится о внимательном чтении Писания, о практике молитвы как части духовного роста. Это все важно, но это следствие. Здесь говорится о том, как прощать, как прощение, как наши страхи влияют на духовный рост. То есть наш духовный рост зависит от того, насколько... Мы чувствуем, что прощены, уверены, насколько мы переживаем.
Хорошая книга, которую советует Борис Костин. К сожалению, наше время подошло к концу. Я буквально хочу в завершении нашего размышления прочитать из первого послания Иоанна, из 5 главы, из 1 стиха. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера нашей». На этом, дорогие друзья, хочется закончить. Борис Костин сегодня, замечательный пастор Санкт-Петербургской церкви, был у нас в гостях. Говорили мы о том, о вере, личных взаимоотношениях с Богом и догматах. И хочется призвать вас, друзья, доверяйте Богу, вступайте с Ним в личные взаимоотношения, в разговор, и тогда Писание будет открываться, и мир будет открываться совершенно другой стороны. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.